Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романической истории, единственной в моей жизни.
Ну вот, вы уж и смеетесь. Вам забавно слышать, что у Стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то 25 лет. А в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать. Речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, который я с дозволения Академии готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью, пепельно-серые. Черты лица неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света. Поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой. Я никогда не мог понять, состарился ли он до времени, или же хорошо сохранился и останется моложавым навеки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью. Совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размерены, как движение маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет. Так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля, он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик. Потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди – человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, он потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости. Право невозможно изобразить иными словами его немую усмешку и игру лицевых мускулов. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице Дегре, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе Стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне, попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью. И мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое по причине безденежья во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные? друзья. Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких сухопарах, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной Наполеон Дор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему. «Это не моя!» — воскликнул он, замахав рукой. «Золото? У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат?» По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина. Обед ему приносили из ресторации. Старуха-привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него, по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная. Гобсек. Позднее он поручил мне вести его дела. Я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти 76 лет. Он родился в 1740 году в предместье Антверпена. Мать у него была еврейка, отец голландец. Полное его имя было Жан Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной «Прекрасная голландка». Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления: «Это моя внучатая племянница». Только эти слова и вызвало у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что прекрасную голландку звали Сара ван Гобсек. Когда я попросил его объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь: «В нашем роду женщины никогда не выходили замуж». Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попранной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Но вот в прошлый понедельник Гобсек прислал за мной инвалида, и тот, войдя ко мне в кабинет, сказал: «Едемте скорее, господин Дервиль. Хозяин последний счет подводит, пожелтел, как лимон. Торопится поговорить с вами. Смерть уж за глотку его схватила, в горле хрип клокочет». Войдя в комнату умирающего, я, к удивлению своему, увидел, что он стоит на коленях у камина, хотя там не было огня, а только большая куча золы. Он слез с кровати и дополз до камина, но ползти обратно уже не было у него сил, и не было голоса позвать на помощь. «Старый друг мой, — сказал я, поднимая его и помогая добраться до постели, — вам холодно. Почему вы не велите затопить камин?»
«Мне вовсе не холодно, — сказал он.
Не надо топить. Не надо. Я ухожу, голубчик, промолвил он, помолчав, и бросил на меня угасший тусклый взгляд. Куда ухожу, не знаю, но ухожу отсюда. У меня уж карфология началась, добавил он, употребив медицинский термин, что указывал на полную ясность сознания. Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится. И я встал, чтобы подобрать его. Куда ж теперь все мое добро пойдет? Казне я его не оставлю, я завещание написал. Найди его, Гроций. У прекрасной голландки осталась дочь. Я как-то раз встретил ее вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как Купидон. У нее прозвище Огонек. Разыщи ее, Грозый. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут все, что хочешь. Кушай. Еды у меня много. Паштеты из гусиной печенки есть, мешки кофе, сахар, ложки есть золотые. Возьми для своей жены сервиз работы Одио. А кому же бриллианты? Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табака разных сортов. Продай его в Гамбург. Там в полтора раза дороже дадут. Да, все у меня есть. И совсем надо расстаться. Ду-ду, папаша Гобсек, не трусь, будь верен себе.
Он приподнялся на постели. Его лицо четко, как бронзовое, вырисовывалось на белой подушке. Протянув иссохшие руки, он вцепился костлявыми пальцами в одеяло, будто хотел за него удержаться. Взглянул на камин, такой же холодный, как его металлический взгляд. И умер в полном сознании.
Молодцом рассчитался старый сквалыга. По-солдатски отчеканил инвалид.
А у меня все еще звучало в ушах фантастическое перечисление богатств, которые я слышал от умершего. И я невольно посмотрел на кучу золы в камине, увидев, что к ней устремлены его застывшие глаза. Величина этой кучи поразила меня. Я взял каминные щипцы и, сунув их в золу, наткнулся на что-то твердое. Там лежала груда золота и серебра, вероятно, его доходы за время болезни. У него уже не было сил припрятать их получше, а недоверчивость не позволяла отослать все это в банк. «Бегите к мировому судье», — сказал я инвалиду. «Надо тут немедленно все опечатать». Вспомнив поразившие меня последние слова Гобсека и то, что мне говорила привратница, я взял ключи от комнат обоих этажей и решил осмотреть их. В первой же комнате, которую я отпер, я нашел объяснение его речам, казавшимся мне бессмысленными, и увидел, до чего может дойти скупость, превратившаяся в безотчетную, лишенную всякой логики страсть, примеры которой мы так часто видим в провинции. В комнате, смежной со спальней покойного, действительно оказались и гниющие паштеты, и груды всевозможных припасов, даже устрицы и рыба, покрывшиеся пухлой плесенью. Я чуть не задохся от смрада, в котором слились всякие зловонные запахи, все кишело червями и насекомыми. На камине в серебряной суповой миске хранились накладные различных грузов, прибывших на его имя в портовые склады Гавра, тюков хлопка, ящиков сахара, бочонков рома, кофе, индиго, табака, целого базара колониальных товаров. Комнату загромождала дорогая мебель, серебряные утвари, лампы, картины, вазы, книги, превосходные гравюры без рам, свернутые трубкой и самые разнообразные редкости. Возможно, что не вся эта груда ценных вещей состояла из подарков. Многие из них, вероятно, были невыкупленными закладами. Раскрыв какую-то книгу, казалось, недавно вынимавшуюся из стопки, я обнаружил в ней несколько банковых билетов по 1000 франков. Тогда я решил внимательно осмотреть каждую вещь, вплоть до самых маленьких, все перевернуть, исследовать половицы, потолки, стены, карнизы, чтобы разыскать золото, которому питал такую алчную страсть этот голландец, достойный кисти Рембрандт. Никогда еще в своей юридической практике я не встречал такого удивительного сочетания скупости со своеобразием характера. Вернувшись в спальню умершего, я нашел на его письменном столе разгадку постепенного скопления всех этих богатств. Под пресс-папье лежала переписка Гобсека с торговцами, которым он обычно продавал подарки своих клиентов. Но от того ли, что купцы не раз оказывались жертвами уловок Гобсека, или от того, что он слишком дорого запрашивал за съестные припасы и за вещи, ни одна сделка не состоялась. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров. Несомненный признак, что он уже впал в детство и проявлял то дикое упрямство, что развивается у всех стариков, одержимых какой-либо страстью, пережившей у них разум. И я задал себе тот же вопрос, который слышал от него. Кому же достанется все это богатство?